Заводские. Заводскими назывались не просто жители заводских селений, а те, кто имел какое-нибудь касательство к производству заводов. Сюда входили и крестьяне, занятые на заводских работах. Наиболее многочисленные группы составляли руднишные и куренные. Разработка руд в конце прошлого столетия велась в основном на Боевском руднике, где работали крестьяне, ближайшие к руднику сел и деревень. В заводах руднишные показывались главным образом зимой, когда производился прием выработки. Бесконечные вереницы саней с коричневыми от руды палубками тянулись ежедневно в Сысерть со стороны Боевки. Выбитая ступеньками дорога тоже была коричневой. Около вазов шагали коричневые люди. Хотя они и звались заводскими, но в действительности жили все-таки своей особой жизнью. Для них работа на рудниках и воск руды были подсобными занятиями к основному крестьянскому. Мастерко смотрел на них сверху вниз, как на крестьянчиков, хотя иногда завидовал им. Ему, дескать, ловко работать из-за земли-то, никому не кланяйся. В действительности было не совсем ловко. Этих угрюмых коричневых людей загонял на рудники недостаток земли. Из-за земельной тесноты и шли они от мала до велика за заработком на рудничные работы и как раз к посеву изматывали своих лошаденок на заводской работе. Их обмеривали самым наглым образом и во время приемки руды из-за боя и при доставке на заводы. Расходчики, иногда стеснявшиеся своих фабричных, по отношению к рудничным орудовали без всякого стеснения и даже щеголяли своим бесстыдством. Что он, сипак, понимает, его на трех копейках обставить можно. Чтобы превратить 2 миллиона пудов руды в чугун и железо, заводом, работавшим исключительно на древесном топливе, приходилось вести довольно обширные изготовки дров и древесного угля. При каждом заводе, иногда не в одном месте, были просторные дровяные площади, где ежегодно ставились к сушке длинные поленницы дров, пней и хвороста взамен исчезающих запасов прошлого года. Около угольных сараев тоже постоянно толклись люди с огромными угольными коробами, подвозили и отвозили. Дроворубы и углежоги назывались куренными рабочими. Большинство из них тоже были крестьяне ближайших сел и деревень, но часть работ, особенно в Полевском заводе, выполнялась коренным заводским населением. В Полевском не редкость было встретить лошадного мужика, который кормился исключительно куренными работами, прерывая их на время покоса. Углежжение производилось по старинке, в кучах. Работа эта требовала известных навыков, и те семейства, которые имели в своем составе опытного углежога, зарабатывали лучше других, жили исправно и держали по десятку лошадей. Куриное ремесло так и передавалось из поколения в поколение. В Полевском заводе можно было найти такие семейства, у которых деды и прадеды робили в курине. Иной раз эти заводские углежоги не прочь были использовать свои навыки для эксплуатации случайных углежогов-крестьян. Выряжали, например, несколько коробов угля за досмотр. Подрядчиками, впрочем, им стать не удавалось. На своей каторжной работе куренные заматывали всех членов семьи. Во время главных работ при запалке куч в лес увозили и всех женщин, которых можно было взять из дому. Недаром про полевчан говорилось. Чесноковик, прозвище жителей Полевского завода, к куреню женится, работница прибудет. Кроме руднишных и куренных, в заводах было много так называемых возчиков. Число грузов было довольно значительно. Возили не только готовые изделия в Екатеринбург, но и между отдельными заводами перебрасывалось много полуфабрикатов. Чугун возили из Сысерти на Верхний Ильинский, из Северского завода в Сысерть и Полевской. В общей сложности количество грузов, кроме руды и древесины, было не менее 5 миллионов пудов в год. Зимой обыкновенно выезжало много крестьян, иногда из сравнительно удаленных селений, чтобы по дороге заработать кое-что кресне или, по крайней мере, оправдать корма. Эти случайные возчики были очень выгодны заводоуправлению. но для кормившихся извозом заводских жителей зимний выезд крестьянства был бедствием. Кадниковцы выехали, четверть копейки слетела, а вот скоро леший принесет дальних, Шабурову, Петухову, Белопашину. Тут ж опять впроголодь насидишься. Им ведь что, овес свой, лошади кормные, на хлебе. Известно, из-за естья робят, не нам чита. За обновыми бабам в город едут, птяней за ними. У него четыре, как чугун, а у меня одна шлаковка, много на ней увезешь. Такими разговорами встречался каждый зимой выезд крестьян на заработки. Тревога была вполне законна. Заводы управления по части выжимания копейки было мастеровато. Жомам было предписано снижать попудную плату в зависимости от числа приехавших. Бывало, плата с пуда за 47 верст от Сысерти до Екатеринбурга доходила до 2/4 копеек. Понижение цен на воску от Сысерти до города неизбежно отражалось и на провозной плате между отдельными заводами. Хотя крестьяне, обыкновенно, за перевозку этого вида не брались, она была им не по пути. Обдирая возчиков, кроме конкуренции крестьян в зимнюю пору, заводское начальство использовало еще один прием — фальшивые версты. От Сысерти до Екатеринбурга по Челябинскому тракту 47 верст. Версты обыкновенные, казенные, они и служили основой для расчета за воску. Но между отдельными заводами версты были или немеренные, или фальшивые. Особенно нагло это было сделано между Сысертью и Верхним заводом. Там имеется превосходное шоссе, утрамбованное под Рудком. На этом шоссе красиво сделанные столбики отчетливо показывали 8 верст от плотины до плотины. А между тем заводское население не без основания считало здесь 10 верст. Помню, живя на Верхнем, я пытался проверить расстояние, и на первой версте, по которой тянулась линия верхнезаводского поселка, насчитал свыше 200 сажен лишку. Таким образом, треть стоимости провоза по верхнезаводской дороге заводоуправление крало. Если считать, что с Верхнего ежегодно вывозилось до 400 тысяч пудов сортового железа, и столько же провозилось туда болванки, то кража получалась довольно чувствительная. 3 200 000 пудоверст. Конкуренция крестьянства и приемы вроде фальшивых верст делали занятия перевозками очень невыгодным. Из заводского населения шли возчики только те, кому податься было некуда. Инвалиды фабрики, вдовы и прогнанные с фабричной работы. Заводили они каким-нибудь способом лошаденку и брякали на ней зимой и летом, зарабатывая свой голодный кусок и проклиная крестьян, которые из-за естья выезжали зимой на эту же работу. Число таких заводских возчиков было значительно, и я не помню случаев, чтобы хоть раз заводоуправление было стеснено в перевозках. Правда, самое большое количество грузов передвигалось зимой, но и в остальное время года, по весенней и осенней распутице, необходимое передвижение грузов не прекращалось. За возчиками, не уступая им в числе, шла группа поторжных рабочих, но о них будет особо.